8. Илза приезжает на Дьюма-Ки в розовую громаду. Ура! Она так рада! И ура! Я тоже рад! Джек нашел мне тучную даму по имени Хуанита, которая прибиралась в доме дважды в неделю, и я попросил ее приготовить спальню для гостей к прибытию дочери. Спросил, не сможет ли она поставить туда какие-нибудь свежие цветы в день после Рождества. Улыбаясь, она предложила нечто, что прозвучало как «розвенский какус». Моему мозгу, уже освоившему ассоциативное мышление, потребовалось 5 секунд, чтобы понять, что к чему. И я сказал Хуаните, что рождественский кактус придется Илзе по душе. В канун Рождества я перечитывал распечатку первого электронного письма Илзе от 23 декабря. Солнце скатывалось к западному горизонту, оставляя длинный яркий след на воде. Но до его захода оставалось еще как минимум 2 часа, и я сидел во флоридской комнате. Высокий прилив перекатывал подо мной ракушки. Звуки эти напоминали и дыхание, и хрипловатый конфиденциальный разговор. Я провел пальцем по постскриптуму. «У меня есть личные новости». Зачесалась моя уже несуществующая правая рука. В конкретном, определенном месте. Зуд начался в локтевом сгибе и по спирали распространился к наружной стороне запястья. Становился все сильнее, и мне так и хотелось протянуть левую руку и почесать там, где зудело. Я закрыл глаза и щелкнул большим и средним пальцами правой руки. Никакого звука не услышал, но почувствовал этот щелчок. Я потер руку о бок и ощутил, как одно трется о другое. Положил правую кисть, давно сгоревшую в печи для сжигания отходов больницы в Сент-Поле, на подлокотник стула и забарабанил пальцами. Никакого звука, только ощущение, прикосновение кожи к плетенке. Я мог поклясться в этом именем Бога. И тут же мне захотелось рисовать. Я подумал о розовой малышке, но она находилась слишком далеко. Я прошел в гостиную и взял альбом мастера из стопки, что лежало на кофейном столике. Большую часть необходимого для рисования я держал наверху, но несколько коробок цветных карандашей оставил в ящике письменного стола, вот и прихватил одну с собой. Вернувшись во флоридскую комнату, которая для меня навсегда останется верандой, я сел и закрыл глаза. Прислушался к работе волн подо мной. Они поднимали ракушки и выкладывали из них новые картины, и каждая отличалась от предыдущей. При закрытых глазах шорох этот еще больше напоминал мне разговор. Вода шевелила временным языком по земле. И сама земля была временной, потому что в геологической перспективе Дьюма не могла просуществовать очень уж долго. Ни один из островов Флориды Киз не мог. Рано или поздно залив поглотит их и создаст новые на другом месте. Возможно, вышесказанное относилось и к самой Флориде. Полуостров чуть выступал из воды, словно временно отданный в пользование людям. Ах, но звук этот так успокаивал, гипнотизировал. Не открывая глаз, я нащупал распечатку электронного письма Илзы, провел по нему подушечками пальцев. Проделал все это правой рукой. Потом открыл глаза, отбросил распечатку в сторону рукой, которая у меня действительно существовала, положил альбом на колени. Откинул обложку, вытряс на столик, который стоял передо мной, все 12 ранее заточенных карандашей Винус, взял один. Вроде бы я собирался нарисовать Илзе. Именно о ней я и думал. Не так ли? Но побоялся, что получится ужасно. С того момента, как вновь начал рисовать, я ни разу еще не пытался изобразить человеческую фигуру. Нарисовал я не Илзе, и получилось не так уж ужасно. Нет-нет, ничего удивительного, и уж точно не Рембрандт, и даже не Норман Роквелл, но получилось неплохо.
Американский художник-иллюстратор, автор множества реалистичных картин из жизни маленького американского городка.
Я нарисовал молодого человека в джинсах и футболке миннесотских близнецов.
Профессиональная бейсбольная команда, выступающая в центральном дивизионе американской лиги. Близнецы от названия городов-близнецов Миннеаполиса и Сент-Пола.
На футболке был номер 48, но мне он ничего не говорил. В прошлой жизни я, как мог, часто ходил на игры миннесотских волков, но не относил себя к бейсбольным фанатам.
Профессиональная баскетбольная команда, выступающая в НБЛ.
Я знал, что светлый оттенок волос молодого человека не то, что нужно, но имеющиеся в моем распоряжении карандаши не позволяли добиться русого, ближе к каштановому оттенка. В одной руке он держал книгу, улыбался. Я знал, кто это. Он и был личными новостями Илзы. Об этом нашептывали мне ракушки. Когда прилив поднимал их, переворачивал и снова бросал. Обручена, обручена. У нее было кольцо с бриллиантом. Он купил его в... Я закрашивал джинсы молодого человека синим цветом, но тут выронил карандаш, взял черный и написал слово «Зейлс» по низу страницы.
В английском языке название магазина «Зейлс» очень удачное, вызывающее ассоциации со словом «сейлз» — «распродажи».
Это была информация, но также и название картины. Названия добавляют уверенности. Потом тут же положил черный карандаш, взял оранжевый и добавил рабочие ботинки. Оранжевый цвет был слишком уж ярким, ботинки получились новенькими, тогда как их надели далеко не в первый раз. Но мысли мои двигались в правильном направлении. Я почесал правую руку, почесал сквозь правую руку, потому что пальцы левой прошлись по ребрам. «Твою мать!» — пробормотал я. Подо мной ракушки вроде бы шептали имя молодого человека. «Коннор?» «Нет. И что-то тут было неправильно. Я не знаю, откуда взялось это ощущение неправильности, но фантомный зуд в правой руке сменился тянущей болью. Я перевернул первый лист альбома, начал рисовать вновь, на этот раз красным карандашом. Красное, красное. Оно было красным». Карандаш летал по бумаге, разбрызгивая по ней красную фигуру, словно кровь из раны. Человека я рисовал со спины, в красной мантии с фестончатым воротником. Волосы я тоже нарисовал красным, потому что они выглядели как кровь, и этот человек выглядел как кровь, как опасность. Не для меня, но... «Для Илзы», — пробормотал я. «Опасность для Илзы. Этот парень...» «Парень из личных новостей?» Что-то было не так с этим парнем из личных новостей, но не думаю, что именно это меня насторожило. Во-первых, человек в красном не выглядел мужчиной. Точно я, конечно, сказать не мог, но да, я думал, фигура женская. Так что, может, я нарисовал вовсе и не мантию. Может, платье? Длинное красное платье? Я вернулся к первому листу и посмотрел на книгу, которую держал парень из личных новостей. Бросил красный карандаш на пол и закрасил книгу черным. Потом снова посмотрел на парня и внезапно написал над ним «Калибри» печатными, чуть витиеватыми буквами. Потом бросил на пол черный карандаш. Поднял руки, закрыл лицо, выкрикнул имя дочери голосом, каким окликают человека, когда видят, что он подходит слишком близко к обрыву или к бордюрному камню на улице, где парковка запрещена, и автомобили мчатся чуть ли не вплотную к тротуару. Может, я просто сходил с ума? Скорее всего. Со временем я понял, естественно, что закрывал глаза только одной рукой. Фантомная боль и зуд ушли. Мысль о том, что я могу сходить с ума, черт, уже сошел, осталась. Но не вызывало никаких сомнений другое. Мне хотелось есть. Я был голоден, как волк.